Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы продолжаем наши передачи, посвященные священномученику Кириллу Смирнову, митрополиту Казанскому. О нем нам, как и в прошлой передаче, рассказывает научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня снова встречаемся с вами для того, чтобы поговорить о митрополите Казанском Кирилле Смирнове, одном из самых известных и самых выдающихся новомучеников и исповедников Русской Церкви.
В прошлый раз мы уже сказали радиослушателям, что будем пользоваться опубликованными источниками, в числе которых известнейшая книга священника Александра Мазырина «Высшей иерархии о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920-30-х годах». И вторая книга, которая называется «Во имя правды и достоинства Церкви», написанная Александром Васильевичем Журавским. И я являюсь редактором этой книги. И, кроме того, вы сказали, что в последнее время, уже после выхода даже этих книг, которые являются документированными изданиями, но вы сказали, что и после выхода этих книг тоже обнаружено очень много документов, которые касаются времени 20-х, 30-х, 40-х годов и посвященных священномученику Кириллу.
Да, это так. Новые источники тоже были найдены в последние годы. И мы будем наш рассказ основывать на всем, что у нас есть. Так что сегодня мы коснемся периода жизни митрополита Кирилла, который можно назвать основным и в то же время последним. Это 20 лет. С 1917 года по 1937. В прошлой передаче мы поговорили о всем, что его к этому последнему исповедническому отрезку жизненного пути вело. Говорили о молодых годах, говорили о его служении священническом, о бурмийской миссии, в которой он прослужил немалое время, говорили и о иных достижениях уже в качестве епископа. К этим достижениям уже архиерейского отрезка его пути жизненного на предреволюционном этапе стала канонизация святителя Петерима Тамбовского. Мы, среди прочего, отмечали и то, что проходило сквозь все священнические годы епископские. Это особая любовь к богослужению, к совершению всех богослужений строго по уставу. Это большая народная любовь, которая была связана сразу со многими чертами священномученика, и с этой любовью к богослужению, искренней, неподдельной, и настоящему пасторству, к душепопечению, которое тоже было ему свойственно, вниманию ко всем мелочам церковной жизни. Люди чувствовали всю отзывчивость его сердца, всю любовь, и отвечали на это взаимностью.
И особое прямодушие, которое также отмечалось его современниками, и любовь к нему святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Да, вот об этом, обо всем мы вспоминали, и, пожалуй, даже уже и к этому отрезку итогом могут служить замечательные слова, сказанные о нем уже в наше время, что митрополит Кирилл – один из самых выдающихся деятелей в истории Русской Православной Церкви XX века. В роковые эпохи посылаются Богом люди особого масштаба, способные встать вровень с задачами и бедствиями своего времени. И к числу таких избранников Божьих, которыми славится Русская Церковь, принадлежит и митрополит Кирилл. Немного найдется примеров святителей, столь безупречных, соединивших в своем подвиге горячую молитву с кипучей архипастерской деятельностью, достоинство высочайшего сана с величавой простотой, смирением и любовью, способность всегда и всем бесстрашно говорить правду с вынужденным молчанием, неоднократное призвание к высшей церковной власти, променявших на крест исповедничество и мученическую смерть. Вот эту программу, заявленную в этих коротких словах, мы разворачиваем в наших больших передачах. Итак, начнем с 1917 года. Этот год был характерен прежде всего тем, что в самом его начале произошла февральская революция. Как только государь Николай отрекся от престола, священномученик Кирилл сразу же на этот манифест дал свой отклик. На фоне общей реакции на те события этот отклик тоже выделяется. Несколько дней тому назад обратился он к своей пастве, еще тогда Тамбовской. «Я призывал вас, духовных чад своих, бояться пуще всего клятву преступления и, оставаясь спокойными, каждый на своем деле, ждать решающего слова того, кому вручена была Господом власть над нами. И вот сегодня дождались мы этого слова, дождались гораздо большего, чем ожидали. Сегодня отпечатан в нашем граде манифест царский, которым царь сам освобождает нас от присяги, данной на верное ему служение. И, передавая престол российский брату своему, заповедует ему править делами государственными, в полном единении с представителями народа. Таким образом, мы оказались при новой, но совершенно законной власти, состоящей как бы из двух половин – законного государя и представителей народа. Нужно было ждать манифеста великого князя Михаила Александровича, то есть брат, о вступлении его на престол. Но вместо того получена официальная телеграмма и о его отречении. Вот с этим отказом великого князя одна половина верховной власти как бы отошла в сторону, переливая свои полномочия во вторую, то есть в народное представительство. И таким образом, освобожденные самим государем от присяги ему, мы имеем в лице временного правительства вполне законную власть, которой государь и следом за ним великий князь передали свои верховные права. И теперь настало время, когда мы внутри самих себя должны находить указания, как решить и выполнить то или другое дело, с таким расчетом, чтобы не вышло из него вреда, не столько нам, сколько другим людям, соединенным вместе с нами в одном государственном устройстве, чтобы не вышло вреда великой родине нашей. Задача эта, возлюбленная, нелегкая, особенно на первых порах. И потому для всех нас теперь времени веселья еще, а все-то радовались февральской революции, заметим мы, времени веселья еще не шумного ликования, а сосредоточенного и бережного отношения, вдумчивого ко всем подробностям нашей жизни. А для многих время такого подвига, под тяжестью которого в изнеможении падал сам Искупитель мира, Господь наш Иисус Христос. Но Он нес свой крест и донес до Голгофы, после которой засияла заря всеобщего воскресения. Да благословит же Он своей всесильной благодатной помощью и наше общее крестоношение наступивших дней, устроение самим народом своей государственной жизни.
Значит, он это воспринимал как крестоношение.
Да, в первые же дни. Еще о большевиках такой речи нет. Он это сразу видел. Это очень показательно.
Государь ушел, и нам приходится брать крест.
Тогда казалось, что не так. Наоборот, наступила радость, веселье, свобода. Ее многие ждали, чаяли. Действительно, в церковной жизни эта свобода некоторым образом проявилась. Впервые за целых два века удалось собрать поместный собор русской церкви. Это позволило сделать только временное правительство. Хотя и царское еще правительство делало шаги в эту сторону, даже дозволяло подготовку собора осуществить. Но все-таки реально последний государь Николай счел проведение собора неблаговременным в 1906 году. Мы просто констатируем факт, что получилось это только при временном правительстве, на такой демократической волне. И вот этот собор совершил, как теперь уже видно, подготовку русской церкви к наступающей эпохе гонений. Это основное деяние, которое распадается на множество отдельно взятых фактов. Самое главное, что Господь судил сделать собору, это провести эту подготовку. И в этой подготовке можно выделить как важнейший ее элемент восстановления патриаршества. На соборе это совершилось, и на тот момент архиепископ Тамбовский Кирилл, когда выбирали кандидатов на патриарший престол, занимал среди избираемых по числу голосов пятое место. Голосов получил много. Видно, что тогда он имел в церковной среде уже высокий авторитет. Конкретно на соборе сам архиепископ Кирилл возглавлял отдел по преподаванию закона Божия. Это было очень важно по тем временам, потому что временное правительство, которое предлагало уже не только традиционные ценности, но скорее либеральные, предлагало вводить последовательно то, что мы сейчас именуем свободой совести. В этом названии «свобода совести» вроде бы оно такое привычное, иногда все-таки в нем слышится и что-то не только приятное. Совесть как бы становится свободной от всего. И эта составляющая тоже была. И в частности предлагалось, как мы и нередко слышим, кстати сказать, теперь, с некоторого возраста считать детей уже способными самостоятельно определиться в своей религиозной жизни. И поэтому преподавание закона Божьего переставало быть обязательным. А церковно-приходские школы переходили из церковного подчинения к подчинению министерству, соответствующему образованию. И это тоже совершенно меняло их традиционный уклад. Причем даже не только председатель временного правительства, к тому времени уже Керенский, но и даже министр исповедания Карташов, известный человек, замечательный по-своему, тоже полагал, что так и надо действовать. И вот архиепископ Кирилл, он этому всеми силами противостоял. Он в то время, как проходили заседания собора, вел активные переговоры с Керенским и с тем же Карташовым на эту тему. При всем старании линию временного правительства переменить тогда не удалось. И жизнь показала, что когда временное правительство было уже сметено, то в принципе никакой речи о преподавании закона Божьего при большевиках быть не могло. Но для нас показательно сейчас из той эпохи, из той деятельности будущего митрополита Кирилла это отношение, попытка сохранить традиционные ценности. Хотя бы на этом фронте, одном отдельно взятом. Чтобы детям была открыта возможность закон Божий усваивать. В ту пору это было принципиально важно. Потому что если в школе преподается закон Божий, то это значит, что школа еще сохраняет свою церковность. Сохраняет привязку к ценностям уже не каким-то приходящим, а к подлинным. Интересно отметить, что известное послание святейшего патриарха Тихона об анафематствовании всех творящих беззаконие, выпущенное в январе 18 года, то есть самый первый период, когда установилась новая советская власть, вот это самое послание на соборе огласил архиепископ Кирилл. На соборе ставилось много и других важных вопросов. К тому же еще и собор проходил на фоне грозных событий, и однажды вот это участие в соборе спасло владыке Кириллу жизнь. Он оказался во время одного из обстрелов Кремля на его территории и остался в живых только потому, что за минуту до этого обстрела послал своего келейника узнать, будет ли заседание собора сегодня. Вот. А сам в это время остался подождать этого келейника в таком месте, которое не простреливалось. Вот и только келейник ушел, начался этот обстрел. Он стал свидетелем убийства множества людей, как оборонявших Кремль, так и нечаянно там оказавшихся, то он в этот же день об этом рассказывал уже на соборном заседании. Уйдя из Кремля другим путем после обстрела, не через те Троицкие ворота, где гуще событий была, а через Боровицкие, конечно, вот это ответственное отношение к собору, оно помогло в тот день митрополиту Кириллу остаться в живых. Но теперь мы скажем и о том, что последовало вскоре. Святейший патриарх Тихон, еще когда собор даже не закрылся, еще когда продолжались его заседания, он назначил архиепископа Кирилла экзархом кавказским и бакинским с возведением в сан митрополита. И вот уже тогда митрополит Кирилл отправился к месту своего нового служения. Собор продолжался. Правда, проехать к месту нового служения ему так и не удалось. Кавказский регион был тогда местом особенного напряжения. Это связано было с тем, что грузинский экзархат, существовавший еще до революции, даже все до всех событий еще бурлил. У грузин были сильны националистические чаяния в те годы. Они возмущались при царском еще правительстве, что экзархов назначают преимущественно русских. С этой церковной такой неустроенностью были связаны и некоторые печальные события даже еще 1905 года. Митрополит Кирилл, не то чтобы он вовсе не доехал, он доехал только до Баку. А до Тифлиса добраться уже не получилось, там шли боевые действия. Он возвратился на собор и продолжил участвовать в заседаниях. И вот это назначение, оно осталось, можно сказать, неактуальным. Единственное, что он месяц, проведя в Баку, успел упорядочить там церковную жизнь, хотя бы там. За время его отсутствия его избрали на Нижегородскую кафедру. В 17-18 году это было почти нормальное явление. На демократической волне во многих епархиях, духовенства и миряне собирались на съезды и избирали себе архиереев, которые потом должны были утверждаться высшей церковной властью, но вот сам этот выбор, так сказать, проходил на этом уровне.
То есть его именно в Нижнем Новгороде избрали?
Да. Но патриарх Тихон, тогда еще не будучи уверенным, что совсем уж никак не получится на Кавказе исполнить послушание у митрополита Кирилла, ему написал, что лучше исполнять это кавказское послушание пока. А Нижегородская кафедра так и осталась на некоторое время. Потом туда был избран другой архиерей. А еще дальше митрополит Сергий. А пока что вот так. Очень показательно. Такой был авторитет у митрополита Кирилла, что когда освободилась Нижегородская кафедра, вот люди, зная о нем, избрали именно его. Но так, как бы то ни было, он вернулся на собор и продолжил участвовать в его работе. В дальнейшем он получает новое назначение на кафедру в Казань. И вот эта Казанская кафедра становится его последней. Активно прослужить на ней он смог совсем недолгое время. Если сложить эти месяцы, то получится приблизительно год. потому что уже начались аресты. Первый арест был кратковременным. В последующие годы уже начались аресты более серьезные. И в частности в 22-м году, когда власти инициировали обновленческий раскол, о котором мы много вспоминали в наших предыдущих передачах, тогда за борьбу с обновленцами в Казанской епархии митрополит Кирилл был арестован уже всерьез.
За вот эти 20 лет, о которых вы сказали, оставшихся ему до его мученического венца, он 17 лет провел в тюрьмах и ссылках.
Да, большую часть этого времени. Эта исповедническая позиция, она властям никогда не давала покоя, потому что она во всем проявлялась. Никогда митрополит Кирилл не стремился остаться где-то в стороне, отсидеться. Он всегда свою позицию всячески выявлял. Вот это власти видели и его ограничивали в деятельности.
Но ограничивали еще и потому, что он не просто проявлял и все сам по себе, а то, что это имело громадное значение для всех верующих людей. Потому что действительно он завоевал, как вы правильно сказали, Михаил, свой авторитет еще до революции.
Да, вот мы это видим очень ярко, даже вот нижегородцы избирают его. Так что митрополит Кирилл был в заключении 2 месяца на рубеже 19 и 20 годов, затем в 20 и 21-м, а потом уже вот по поводу обновленчества, это с августа 22 года. И арест, связанный с обновленчеством, привел к тому, что митрополит Кирилла этапировали всячески из тюрьмы в тюрьму, когда отправляли к месту следования, его приговорили к ссылке. Это вроде бы как может показаться не такой уж страшный приговор, но отправили в ссылку в Усть-Сысольск. Это Коми, нынешний город Сыктывкар. Но покуда до ссылки доедешь, всегда настрадаешься. Этого этапа более всего опасались, всегда надеялись, что может быть разрешат самому доехать до места ссылки. Но чаще всего не разрешали. И приходилось следовать этапам через пересыльные тюрьмы. Это было связано с большим риском заразиться тифом, например. Умереть с голоду где-нибудь или замерзнуть. Поезд могли поставить куда-нибудь на запасные пути в мороз на несколько дней.
А вот этот рассказ о том, как его обогрел медведь во время такого пересыльного этапа, помните?
Да, это вот как раз очень яркий случай. Вот могли высадить.
Как его и высадили,
да,
кстати.
Высадить могли в снег, в тайгу. Вот там где-то это место, куда нужно отправляться в ссылку, там человека никто не ждет. И, конечно, встреча с медведем – это очень памятная встреча была для митрополита Кирилла, который уже практически замерзал.
И вдруг из чащи вышел медведь, лег рядом и начал его обогревать. И грел всю ночь. А утром митрополит Кирилл вдруг услышал где-то крик петуха и понял, что рядом находится жилье. Он встал и пошел туда. И медведь тоже встал и пошел в другую сторону. Вот чем не сцена из Патерика?
Да, Господь близ своих угодников бывает всегда. Уже когда такие обстоятельства, то это проявляется поразительным образом. Но вот от того заключения митрополита Кирилла осталось воспоминание. Когда его перевели в ходе этого следования к месту ссылки во Владимирскую тюрьму, это знаменитый теперь Владимирский централ, о котором в 90-м году пели песни радостно. Вот этот самый централ известен тем, что там много новомучеников и исповедников побывали. И в том числе митрополит Кирилл встретился там с архиепископом Тверским Фаддеем. О встрече с архиепископом Фаддеем в Владимирской тюрьме митрополит Кирилл вспоминал так. «Поместили нас в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет, нужно располагаться на полу. И мы поместились в углу. Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе. Владыка Фаддей, напротив, был спокоен. И, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, владыка взял меня за руку и сказал: «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами». Моя рука была в его руке, и я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все. Я забыл о своей участи. На душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Бога за дар утешения, которым владел этот праведник. Вот уже встреча с медведем была после. Для нас это очень показательно, потому что когда митрополит Кирилл забыл о своей участи, вот тогда ему Господь послал помощь. Он сам это исповедует, как мы видим. О сыльном времени митрополита Кирилла сохранились замечательные воспоминания разных людей. Особенно среди них выделяются воспоминания Сергея Иосифовича Фуделя, известного духовного писателя XX века. Он говорит о том, что митрополит Кирилл получил от Господа такой благодатный дар утешения, такого особенного воздействия на всех, кто вместе с ним молится, кто общался с ним. Это было то редкое сочетание мужества и смирения, о котором так хорошо в 20 же веке говорил и писал старец Силуан Афонский. Это величие, простота вот вместе, все сочеталось каким-то непостижимым образом и в то же время очевидным для каждого, кто имел возможность видеть митрополита Кирилла в ту пору. Мы и сейчас это можем видеть, пусть и в малой степени, доступной нам, когда смотрим на его несколько сохранившихся от того времени фотографий. Ну а из церковных особо значимых событий той поры нам надо вспомнить о том, как митрополит Кирилл был из своей ссылки на короткое время освобожден. Связано это было с тем, что, как известно, в ту пору, когда власти организовали обновленческий раскол, патриарх Тихон был сразу же арестован. И сначала он содержался под домашним арестом на Троицком подворье в Москве, в дальнейшем тоже в Москве в Донском монастыре. В это время власти готовили открытый судебный процесс, задачей которому ставилось приговорить патриарха Тихона к расстрелу. Но уже не в качестве патриарха, а в качестве мирянина Василия Белавина. Чтобы он из патриарха стал мирянином, необходимо было, чтобы обновленческий собор, устроенный властями, лишил его и патриаршества, и сана, и монашества даже. И тогда бы уже властям было удобно не патриарха судить, а вот как бы простого мирянина.
Это потом продолжалось в отношении других иерархов в течение 20-30-х годов.
Вот обновленцы использовались властями в своих целях, вот в том числе и в этом деле тоже. Обновленческий собор действительно состоялся весной 23-го года, но другое дело, что открытый процесс с последующим расстрелом патриарха Тихона власти тогда проводить не стали. Решили, что это немножко неблаговременно, мы тоже об этом говорили в передаче о патриархе Тихоне. Не то чтобы они от него отказались, но на более позднее время перенесли. И патриарха Тихона было решено освободить. Освобождение состоялось летом 23-го года. Патриарх Тихон оставался под следствием, но при этом жил под подпиской, должен был каждое свое действие согласовывать с органами ГПУ, получать разрешение. Велась активная слежка за каждым шагом, за каждым действием. Однако же совершать богослужение ему позволяли. Власти не видели, что богослужение, совершение Евхаристии, служение литургии – это центр патриаршего служения на самом деле. В ту пору, когда патриарх Тихон был на таких условиях освобожден, на него власти беспрерывно продолжали оказывать давление. Несколько действий было предпринято для того, чтобы патриарха Тихона дискредитировать. Власти настаивали на том, чтобы он поминал эти же самые власти за богослужением, в знак подчиненности им. Потом настаивали на том, чтобы патриарх Тихон ввел новый стиль. Это тоже, как по мысли властей, должно было внести неясности, разделения. Патриарх вначале согласился, но потом предпочел отказаться от такой идеи. Но, пожалуй, самой важной кампанией в этом деле, в дискредитации Тихоновской церкви, как говорили власти, было навязывание объединения с обновленцами. Предлагалось патриарху для того, чтобы, наконец, его патриаршее управление было бы легализовано властями, включить в его состав самого одиозного из обновленческих лидеров Владимира Красницкого. Для того, чтобы патриарх был посговорчивее, его ближайших сотрудников и помощников почти всех арестовали. И тогда, жалея их, он в первый момент согласился на то, чтобы Красницкий вошел в состав так называемого Высшего Церковного Совета. Это часть церковного управления патриаршего, восстанавливаемого как бы в тот момент, но поставил при этом условие, чтобы синод возглавил митрополит Кирилл, ссыльный, заключенный тогда. И Евгений Александрович Стучков, куратор со стороны ГПУ разрушения церкви, вынужден был согласиться с этим условием. Для него было важно, если патриарх примет такого одиозного обновленца, то в глазах всех людей и патриарх тоже станет обновленцем. И таким образом авторитет свой полностью подорвет. Когда митрополит Кирилл был освобожден, он должен был явиться в ГПУ для начала, но он это указание не исполнил. И явился к патриарху Тихону, прибыв в Москву. И дальше между ним и патриархом состоялся примечательный разговор. Митрополит Кирилл так поспрашивал, осведомился о том, почему же патриарх такое решение принял. И тогда патриарх сказал, что ему очень жалко арестованных архиереев. «Я все понимаю, все знаю», — говорил он, «но у меня болит сердце, что только архиереи в тюрьмах и ссылках. Там мне обещают их освободить, если я приму вот этого Красницкого». И тогда митрополит Кирилл сказал замечательные слова: «Ваше святейшество, вы о нас, архиереях, не думаете. Мы теперь только и годны, что на тюрьмы». И пояснил, что вот во имя достоинства церкви недопустимо предпринимать такие действия. И вскоре после этого патриарх Тихон отказался от этой мысли и принять Красницкого, и восстанавливать какое-то патриаршее управление при себе, легализованное властями на таких условиях. И вопрос этот в итоге властями был уже поднят снова при митрополите Петре, преемнике патриарха Тихона. Но линия, которую должен держаться глава русской церкви, была уже показана тогда. Ее придерживался и митрополит Петр. Он не шел на такие соглашения.
Ради достоинства церкви.
Да. Вот это принципиальный момент. И, конечно, митрополит Кирилл отлично понимал, что первым же делом его вернут в эту ссылку. И так оно и случилось. Буквально сразу же он был возвращен. Потому что власти-то поняли. Во-первых, он нарушил их указания, что вначале не пошел в ГПУ. Во-вторых, поняли, что он поговорил с патриархом. И поэтому он поехал назад. Он за свое благополучие более уже не волновался.
То есть власти поняли, что он воздействовал на патриарха?
Да. Он так до конца жизни, митрополит Кирилл, за свое благополучие уже никогда не переживал и выполнял то, о чем когда-то писал митрополит Вениамин Петроградский в своем письме из расстрельной камеры, что не церковью надо жертвовать ради себя, а себя не жалеть для церкви. И поначалу этот Рубикон переступить трудно, но зато потом, когда на это решишься, Господь посылает свои утешения.
Дорогие братья и сестры, вы слушаете передачу, посвященную священномученику Кириллу Казанскому. О нем вам рассказывает научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар.
А дальше настал 25-й год. И в начале 25-го года патриарх Тихон составил завещательное распоряжение, в котором написал такие слова: «В случае нашей кончины наши патриаршие права и обязанности до законного выбора нового патриарха предоставляем временно высокопреосвященнейшему митрополиту Кириллу. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить ему в отправление означенных прав и обязанностей, таковые переходят к высокопреосвященному митрополиту Агафангелу Ярославскому. Если же и сему митрополиту не представляется возможности осуществить это, то наши патриаршие права и обязанности переходят Высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому».
То есть он тоже отметил великую заслугу митрополита Кирилла перед церковью.
Он и раньше его выделял. Но после этого случая с Красницким, очевидно, что именно тогда уже митрополит Кирилл встал на первое место. В предыдущем завещательном распоряжении он тоже был указан. Патриарх Тихон несколько таковых составлял на протяжении своего патриаршества. Он там тоже был указан, но на втором месте. Но, конечно, возможности вступить ему в обязанности местоблюстителя не представилось. Власти никогда бы не допустили его до этого. То же самое можно сказать про митрополита Агафангела в тот момент. И реально местоблюстителем стал митрополит Петр.
После кончины святителя Тихона.
Которая последовала на Благовещение 7 апреля 1925 года. Впоследствии, когда между митрополитом Кириллом и митрополитом Сергием Строгородским будет диалог о преемстве высшей церковной власти, это завещательное распоряжение будет вспоминаться. Митрополит Сергий будет говорить, что слово «местоблюститель» в этом завещательном распоряжении нет. Равно как и говорится, что права и обязанности патриарха передаются. Это действительно, вот мы так и читаем. В случае нашей кончины права и обязанности до выбора нового патриарха предоставляем временно такому-то, такому-то. Ну вот первое имя митрополит Кирилл, последний митрополит Петр. Объем полномочий не указан. Вот митрополит Сергий впоследствии настаивал на том, что переданы полномочия полностью митрополиту Петру, а впоследствии и митрополитом Петром ему, митрополиту Сергию. Что от этой передачи полномочия оставались во всей своей полноте, как патриаршие. Он на этом настаивал. Но митрополит Петр в дальнейшем, в 29-м году, утверждал, что этот объем полномочий не был оговорен в связи с взаимным доверием иерархов, передававших эти полномочия друг другу. А на самом деле, конечно, даже и местоблюститель всей полноты полномочий патриарха не имеет. А уж тем более тот, кто замещает его в свою очередь. Мы это сразу сказали для того, чтобы вот это нам не забылось, это завещание, что оно было и в чем оно на самом деле состояло.
Это все до избрания будущего патриарха на соборе.
Да, и временное замещение. Да. Вот, но все-таки в случае митрополита Петра это связано с кончиной патриарха. Это было утверждено 60 архиереями сразу же в день похорон святейшего Тихона. А в случае митрополита Сергия, когда уже он воспринимал полномочия заместителя вместо блюстителя, там такого утверждения не было и близко.
Ну, потому что ведь митрополит Петр был жив.
Да, и митрополит Петр был жив.
Конечно, главным был.
Он оставался местоблюстителем до последнего, да, несмотря ни на какие угрозы и прещения со стороны властей. И тут уже, конечно, о такой полноте полномочий речи не было. Но это будет дальше. Пока что вот мы обратили внимание, что митрополит Кирилл первый в списке. Первым должен был стать местоблюстителем патриаршего престола. В дальнейшем проблема легализации высшего церковного правления по-прежнему стояла в полный рост. Необходимо было ее как-то решать. Если обновленческий синод существовал вполне с соизволения властей, если власти были готовы давать свою такую санкцию, пусть и условную, пусть и хотя бы какую-то, готовы были давать, скажем, представителям григорианского раскола, ГПО было согласно их условно поддерживать. Ну, опять же, с формулировкой, что препятствий к деятельности до утверждения их не встречается. Но даже такой резолюции законное церковное управление получить не могло. Из этого следовало, что архиереи и те, кто возглавляют русскую церковь, и те, кто управляют епархиями, не могут законно осуществлять свою деятельность. Любое действие по назначению священника, по переводу его на другое место – любые другие решения архиереи могут быть обжалованы как незаконные, потому что с точки зрения властей этот архиерей, по сути дела, никто. И даже само назначение архиерея на эту кафедру, оно тоже властями не легализовано.
Но так все равно же ведь церковь отделена от государства. Какая разница властям?
Для властей это было существенно. Они не допускали, чтобы какая-то структура хотя бы в стране существовала бы от власти автономно. Они настаивали на тотальном контроле и заодно радовались и тому, что таковой тотальный контроль, если он будет известен народу церковному, не будет работать на церковный авторитет. Это очевидно, что если церковь позволила безбожникам вмешиваться в управление собою, то эта церковь уже не имеет того авторитета, как та, которая ведет линию исповедническую. Это власти хорошо понимали.
То есть опять падает достоинство церкви.
Да. А для них это была одна из первых задач – достоинство церкви подорвать. Несмотря на все эти усилия, ведь даже к 1937 году, как показала перепись населения, проведенная тогда, что более половины людей все равно называли себя верующими, несмотря на то, что им нужно было под этими показаниями подписываться. Власти прекрасно понимали, что у них проблема не только в том, чтобы уничтожить иерархию, а проблема в том, чтобы все религиозные предрассудки, как они выражались, искоренить и... Авторитет церкви должен был быть обращен в ничто. И в том числе для этого годилась и вот эта вот подконтрольность властям. Поэтому они и навязывали Красницкого, объединение с обновленческим синодом, где Красницкого не было. Но это были звенья одной цепи. Когда митрополит Петр на это не согласился и окончательно отверг все эти предложения властей, он был арестован и заключен в места весьма отдаленные на всю оставшуюся жизнь. После митрополита Петра власти искали, какого бы иерарха можно было бы поставить во главе высшего церковного управления с тем, чтобы уже этот законный иерарх согласился бы таки выполнить условия властей.
То есть манипулировать, да, церковью?
Да.
С помощью как бы законно поставленного иерарха.
Да, это была новая установка, уже не с помощью какого-то раскола подрывать церковь, которая извне появлялся, как обновленцы, как григориане, а ориентироваться на законное управление. Вот поначалу не складывалось. Архиепископ Серафим Самойлович 100 дней управлял русской церковью. Это тоже один из величайших святых 20 века. Его власти мало знали, и поэтому допустили такое заместительство. Но убедившись, что он тоже ни на какие условия властей не пойдет, его удалили с этой должности. И в итоге договоренность была достигнута с митрополитом Сергием.
Договоренность о чем?
О сотрудничестве с властями. Перед этим у митрополита Сергия был первый период заместительства. В 26-м году. То есть мы говорили о том, что митрополит Петр был арестован в декабре 25-го года. Вот он управлял русской церковью после кончины патриарха Тихона, как мы видим, совсем недолго. С апреля по декабрь 25-го. Дальше в декабре 25-го наступает момент, когда он арестован и полномочия переходят к митрополиту Сергию. Вот он, как очень искусный церковный политик, некоторое время держится. Он борется с григорианским расколом весьма успешно. Вот власти ему навязывают, говоря, что необходимо выпустить декларацию о лояльности советской власти. Он предлагает ее текст. Первый проект был вполне такой достойный. Но переговоры тоже заходят в тупик. И тут в этот момент наступает еще в 26-м году то, что послужило все-таки окончательной причиной к аресту митрополита Сергия, в тот момент не очень сговорчивого. Тайные выборы патриарха. Это очень интересная страница в истории русской церкви, когда несколько архиереев из самых активных, сравнительно молодых, решаются на то, чтобы провернуть это особенное дело, что вот в ту пору, когда власти никак не легализуют церковное управление, нужно выбрать патриарха. И все, перед лицом патриарха они думали, власти уже как-то сдадутся. Это была целая кампания, она, конечно, была утопичной, потому что ясно было, что все-таки их наверняка поймают, везде есть агенты. И действительно, хотя и с помощью такого письменного опроса несколько священников объезжали архиереев по всей нашей стране, собрали, как полагают на сегодня, есть такая единственная, более-менее достоверная цифра, было собрано порядка 70 подписей, 72. И практически все проголосовали за митрополита Кирилла.
Голосованию довольно такое продолжительное время сопротивлялся митрополит Сергий. Он указывал, что сейчас это не время, пусть мне об этом напишут еще несколько иерархов, такое-то, такое-то количество, 30, по-моему.
Да, он этого
потом
не очень
еще
желал.
Как-то, да.
Он этого момент. Не очень желал, но мы видим, что и для него это обернулось последствиями нежелательными. Собственно, вот это стало причиной его ареста, что он допустил эти выборы. Аресты всех последовали, абсолютно всех, кто участвовал. Было такое большое дело. Фигурантами стали и организаторы, и епископ Павлин Крошечкин, священномученик, и митрополит Кирилл, и митрополит Сергий, все по этому делу пошли.
А как сам митрополит Кирилл относился к тому, что вот была такая инициатива избрать его патриархом? Кстати, ведь в этом участвовали еще и соловецкие узники.
Да, митрополит Кирилл, сколько мы можем судить, так участия особого не принимал в этом. Он, очевидно, ждал воли Божией какой-то особенной на сей счет. И, судя по всему, ему справедливо представлялось, что действительно это скороспелая была идея.
И к тому же ему было важно мнение и митрополита Петра. Он же не мог переступить через голову действующего местоблюстителя.
Да,
ведь тот был главным.
Он очень почтительно относился к митрополиту Петру. Несмотря на то, что тот был третьим в списке завещаний патриарха Тихона, митрополит Кирилл проявлял к нему величайшее уважение. Всегда считал, что у нас есть законный глава церкви в его лице. Вот и поэтому так вот и к выборам патриарха он относился очень осторожно. Вот он не имел возможности им воспрепятствовать. К тому же он заранее не знал, какой будет результат, что именно его вот так выберут. Все равно для нас показательно что, что почти все за него проголосовали.
И в том числе за границей, когда об этом узнали, тоже сказали, что это наиболее достойный кандидат в патриархи.
Да, это, людям это было очевидно, но, конечно, в реальной жизни этому не дано было сбыться. И когда митрополит Сергий в конце 26-го года оказался в тюрьме по этому делу, то тогда власти повели и с ним переговоры о легализации церковного управления.
А почему не с митрополитом Кириллом?
С митрополитом Кириллом тоже пытались. Но сохранился в памяти церковный ответ митрополита Кирилла. Замечательный, что вы не пушка, а я не ядро, с помощью которого будет разрушена церковь.
А что они предлагали?
Сотрудничество с властями, выпуск этой декларации о преданности советской власти и дальнейшее выполнение указаний.
Что как только ему укажут, кого сместить, да, из иерархов, да, он должен это сделать. И на кого они укажут, кого поставить, он тоже...
Кого поставить.
Да, то есть кадровую политику должно решать ОГПУ.
Да, а митрополит Кирилл должен уже, если кого-то надо запретить в священнослужении, он должен найти церковный предлог для этого.
Не ссылаюсь на то, что это власти приказывают.
Власти, конечно, не могли допустить, чтобы как он им тоже предлагал, что тогда я скажу, знаешь, брат, если к архиерею какому-нибудь, что вот власти настаивают на том, чтобы я тебя уволил. Конечно, это неприемлемо властям было. Нужно было, чтобы был церковный повод. Найти его можно, как правило. Конечно, от этого митрополит Кирилл отказался. Но митрополит Сергий надеялся, договариваясь с властями, что ему удастся власти как-нибудь переиграть. Это у него всегда такая мысль проходила, что нужно приложить все усилия для того, чтобы внешняя церковная организация сохранялась бы в том или ином виде. И ради этого можно идти на разнообразные компромиссы.
А что значит внешнее? Просто административное такое?
Административное, что есть епархии, есть епархиальные управления, есть архиереи.
Чиновничий подход.
Да, есть канцелярия. Вот это есть физически. А митрополит Кирилл и те, кто его поддерживал, те, кто был с ним единодушен, говорили о том, что сейчас не то время, когда нужно беспокоиться вот о внешнем устройстве. Что есть эти канцелярии, есть кабинет, есть документы, внешняя структура, а время больше думать о спасении души, о достоинстве церкви, о сохранении ее не во внешнем смысле, а в смысле в особенном, полном, как тело Христово церкви. Вот об этом нужно думать, чтобы она сохранила свое достоинство, свою вот чистоту, своих рис. Вот что было главное. И одним из основных инструментов властей по подчинению церкви, по установлению своего контроля над нею, стало учреждение синода.
А митрополита Сергия выпустили, да, после этого?
Да.
После этого они его арестовывали? Или это все было последнее? Вот договорились, и он остался?
Это был выход на свободу уже окончательный. Весной 27-го года он выходит на свободу и сразу же становится заместителем местоблюстителя во второй раз. Напомню, что местоблюститель митрополит Петр, заключенный до конца своих дней, просидевший в ссылках и тюрьмах. И митрополит Сергий, выйдя на свободу, вступает снова в свои права. Многие этому рады. И вот в частности архиепископ Серафим Самойлович, который перед этим 100 дней русской церковью управлял, пока митрополит Сергий был в заключении, вот он свои большие надежды связывал с митрополитом Сергием. Он думал, что такой искусный церковный политик, тактик сможет как-то противостать властям. Что, может быть, наконец, эта легализация будет как-то достигнута. И вот она, легализация эта сама, выразилась в пресловутой справке со стороны НКВД, что препятствий для деятельности этого церковного управления, то есть заместителя и синода при нем, препятствий впредь до утверждения этого органа не встречается. Это буквально клочок бумаги, в котором фактически сказаны вот те же слова, что говорились до этого представителям Григорианского раскола. И это все, что добился митрополит Сергий за все последующие годы.
То есть это никакая не легализация?
Да.
А легализация наступила только в 91-м году?
Полная, конечно, уже да. Но в те годы ни о какой легализации, конечно, речи не было. Это просто справка. Причем она там не начальством даже подписана.
А кем?
Каким-то секретарем. Но, тем не менее, митрополит Сергий как заместитель и синод при нем приступили к действиям. Сразу же за первые же несколько месяцев были перемещены десятки архиереев. Самые активные и деятельные перемещались куда-нибудь подальше от столиц.
То есть митрополит Сергий сразу же начал выполнять то, что ему предписало ОГПУ, да?
Да.
Ну, кстати, сохранились документы. В августе 29-го года Тучков, характеризуя положение заместителя, пишет: «Митрополит Сергий по-прежнему всецело находится под нашим влиянием и выполняет все наши указания. Им посылается запрос митрополиту Евлогию с требованием объяснения по поводу панихиды по расстрелянным». А митрополит Сергий, кстати, сократил список поминовения ссыльных иерархов, что тоже вызвало огромное смущение. «Сергий готов сместить его и заменить любым кандидатом по нашему указанию. Сергиевским синодом выпущен циркуляр епархиальным архиереям с возложением на них ответственности за политическую благонадежность служителей культа и с предписанием репрессирования по церковной линии за антисоветскую деятельность. Сам Сергий также приступил к этому репрессированию, увольняя виновных попов. Мы намерены провести через него указы о сдаче некоторых колоколов в Фонд обороны страны, о запрещении говорить тенденциозные проповеди с указанием тем, которым он разрешает затрагивать темы догматические и богословские.
Это очень характерный документ, особенно ценный тем, что это свидетельство с той стороны. Вот само ГПУ говорит, что да, митрополит Сергий в нашей власти.
И выполняет все наши указания.
Да, вплоть до репрессирования по церковной линии. Это очень показательно, но при этом, конечно, митрополит Сергий надеялся, что он и здесь что-нибудь попробует сделать. В наше время о подходе его к этому вопросу очень емко сказал святейший патриарх Алексий, что трагедия митрополита Сергия, а он трагическая фигура, трагедия в том, что он пытался договориться с бандитами. Даже и это ему не удавалось. Власти не были заинтересованы и в том, чтобы внешняя структура существовала. Стремились уничтожить ее тоже. У них не получалось это сделать сразу. Вот, но делалось поэтапно, неуклонно, настойчиво. Но 27-й год, как мы уже сказали, был характерен массовыми перемещениями архиереев с одних кафедр на другие. Те, кто менее достойные, перемещались ближе к столицам. Те, кто более достойные, если не арестовывались, то поначалу удалялись далеко. Вот эта вот кадровая чехарда такая была, что порой на одну кафедру несколько раз подряд назначался новый архиерей. Или один и тот же получал там одно за другим три назначения. Сперва туда ехать, через месяц туда, а через неделю еще туда. Вплоть до того, что некоторые архиереи, которые были с этим подходом не согласны, вынуждены были уходить на покой. По состоянию здоровья там или еще по каким-то своим. Подавали такие заявления, и эти отставки принимались. Потому что если уж он ушел на покой, то как для властей он уже меньше представляет опасности. И митрополит Сергий это утверждал. Конечно, с точки зрения концептуальной, такой теоретической, вот это практические действия перевода архиереев, а была еще и теоретическая сторона, на которой власти тоже настаивали. Они желали, чтобы митрополит Сергий выпустил документ о своей преданности советской власти, о преданности церкви ей. И этот документ тоже задумывался для того, чтобы церковный авторитет подорвать. И такой документ был выпущен. Это широко известная декларация митрополита Сергия. Она была опубликована на праздник Преображения 19 августа 1927 года, а составлена была еще в июле. Поэтому ее называют в историографии июльской декларацией. Но по дате выхода на Преображение митрополит Кирилл в одном из писем окрестил ее преображенским яблочком. Так вот иронично ее назвал. Декларация эта декларировала то, что курс церковной политики Московской патриархии совершенно менялся. Если до этого патриарх Тихон, митрополит Петр вели исповедническую линию в отношении власти, которую можно было назвать линией аполитичности, церковь над политикой, она в нее не вмешивается, в политические дела, то теперь декларировалась уже политическая солидарность с советской властью. Это было совершенно новое, то, чего церковь до этого никогда не знала, и то, против чего сам же митрополит Сергий выступал еще в 26-м году в проекте декларации, с которым власти не соглашались. А теперь уже вот в самой декларации говорилось уже нечто противоположное. «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас». Варшавское убийство – это убийство Войкова, участника расстрела царской семьи, одного из руководителей. И получалось так, что вот это убийство – объявлялось ударом в церковь направленным. А тут речь о том, что если прежде церковь была над политикой, то теперь происходит политическое соединение с властью. Именно политическое, во временной области. Хоть особенно печально то, что стольких людей тогда огорчило. Говорилось дальше. Говорилось то, что при внимательном чтении огорчало, пожалуй, даже еще и больше. Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти – устроению церковной жизни на началах лояльности. Вот лояльность к власти раньше понималась как такое отсутствие политической борьбы с ней со стороны церкви. Скажем, белое движение церковь не поддерживала против красного, когда гражданская война была. Ну а что же может нам мешать, говорит митрополит Сергий. это недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране. Утверждение советской власти многим представлялось каким-то недоразумением, случайным, а потому недолговечным. Забывали люди, что случайности для христианина нет. Таким людям, не желающим понять знамени времени, и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием. Такое настроение известных церковных кругов, выражавшееся, конечно, и в словах, и в делах, и навлекавшее подозрения советской власти, оно-то тормозило и усилия святейшего патриарха установить мирные отношения церкви с советским правительством. То есть, оказывается, вина на то, что отношения между церковью и советским правительством не складывались, возлагалась, во-первых, на церковь, на тех иерархов, получается, которые были политическими сторонниками монархии, и вот якобы из-за них эти отношения-то и не складывались. Особенно обидно это звучало для тех иерархов, для тех представителей духовенства, которые пострадали именно за Христа, не за какие-то монархические убеждения, не за то, что они тут вот якобы знамени времени не увидели, за то, что они были верными служителями церкви. И они оставались тут как бы за бортом. И усилия безбожников на то, чтобы церковь вообще ликвидировать, тут совсем никак не отмечены, как будто их нет. Вот такая основная неправда в этой декларации в этом состояла. Те, кто пострадал за Христа, обвинялись в политических заблуждениях. И пострадали они именно за это. И они в этом сами виноваты. Не разглядели знамени времени.
А что митрополит Кирилл ответил на эту декларацию?
Он отвечать на нее поначалу не торопился. Старался как-то посмотреть, что будет дальше. Он проявлял смиренно-мудрее во всей возможной полноте. Его отношения можно усмотреть не столько из каких-либо слов, сказанных тогда, сколько из того, что последовало в дальнейшем. На первых порах, после того, как декларация была опубликована, после того, как стало очевидно, какую политику церковную митрополит Сергий проводит, от него стали административно отделяться один за другим известные иерархи. Мы можем назвать имена, которые общеизвестные, которые самые основные в этом течении. Митрополит Иосиф Петровых, епископ Виктор Островидов, ярославские иерархи, митрополит Агафангел, архиепископ Серафим Самойлович, архиепископ Варлаам Ряшенцев. И к ним же относится митрополит Кирилл, который тогда еще, в конце 27-го года, в начале 28-го, никакого документа на сей счет не выпустил.
Кроме того, что назвал это Преображенским Сергиевским яблочком.
Да, слово свое митрополит Кирилл скажет позже. Но отношение его было, в принципе, всем понятно. Что никакой поддержки вот эта новая политика Московской Патриархии тогдашней с его стороны не найдет. Очень важным был вопрос о Синоде. Этот вопрос уже давно ставился в Русской Церкви. И надо отметить, что на том самом поместном соборе, в работе которого так деятельно участвовал митрополит Кирилл в свое время, было принято решение, что при патриархе существует высшее церковное управление, состоящее из Священного Синода и Высшего Церковного Совета. В каждом из этих органов будут заседать по определенным правилам, должны были они переизбираться каждый отрезок времени, сравнительно небольшой, будут заседать иерархи, представители духовенства, и будут координировать свои усилия с патриархом, а патриарх с ними. Полномочия патриарха, синода были прописаны очень подробно. Конечно, синод был орган, который активно участвовал в церковном управлении, и полномочия патриарха несколько ограничивал. То есть это был управленческий орган церковный.
Соборный.
Да, но не подменявший патриарха. Но в дальнейшем жизнь показала, что при новой власти нормальная работа синода невозможна. Члены синода арестовывались, высылались, не могли приехать на заседание по разным причинам. Получалось, что в итоге вместо 15 участников в синоде могло быть там 3-4 человека. Патриарх Тихон всегда советовался с иерархами, и синод, он еще должен был и собором утверждаться, а собор провести власти не давали, и поэтому он превратился в орган несколько иной. Патриарх Тихон приглашал таких членов синода, которым доверял, с ними советовался. Но в итоге все равно все основные решения по церковному управлению принимал, пусть с их совета, но единолично. И всю полноту ответственности за них он возлагал только на себя. Власти были этим очень недовольны. Они желали бы, чтобы при патриархе был подконтрольный им синод. Но патриарх Тихон, он, если его обвиняли в чем-то, всю вину брал на себя. Это я, вот моя подпись, единолично ответственный. И как бы властям не хотелось, чтобы был такой синод, это утвердить не получалось. Его состав предлагали и вот тем иерархам, с которыми вели переговоры о легализации высшего церковного управления. Предложили такой синод и архиепископу Серафиму Самойловичу, когда он 100 дней управлял русской церковью. Но сколько не возмущался Евгений Александрович Тучков, архиепископ Серафим на это не пошел, вследствие чего и был отставлен сразу. Такой вот синод предложили митрополиту Сергию. И он, как показывают документы, его собрал в том составе, который архиепископу Серафиму предлагали. Безусловно, он был сразу же санкционирован ГПУ. И действительно, в составе этого синода были лица вроде известного митрополита Серафима Александрова, которого даже в народе именовали митрополитом Лубянским. Хотя, с другой стороны, были и лица, менее связанные с органами ГПУ. По какой-то причине ГПУ не возражало против них тоже. И сколько впоследствии бы митрополит Сергий не говорил, что этот синод не заменяет единоличного управления, орган совещательный, как при патриархе Тихоне было. Этому, конечно, никто не мог поверить из здравомыслящих людей. И все понимали, и митрополит Кирилл в том числе, что синод – это инструмент ГПУ. Это была трагедия, конечно, того времени. Но мы не можем сейчас в сослагательном наклонении говорить, а что было бы, если бы этого синода не было. Это было условие властей, в составе всех тех условий, которые митрополит Сергий принял.
По репрессированию духовенства и по тому, что возглавлять церковь должны поставленные ГПУ.
Которые ГПУ подконтрольны. Было устроено церковное управление так, что к митрополиту Сергию все документы шли через синод. На указах, на всех документах, исходящих от митрополита Сергия, стояла санкция синода. И получалось, что власти вот так через синод все держат под контролем. Вот это была главная опасность синода. Почему с такой силой митрополит Кирилл против него возражал? И мы это увидим дальше. И вот, уважаемые радиослушатели, мы на этом месте сегодня остановимся и скажем о том, что следующий отрезок времени в жизни митрополита Кирилла – это подлинная вершина его исповеднического служения.
Дорогие радиослушатели, на сегодня передача, посвященная священномученику Кириллу, митрополиту Казанскому, мы завершаем. Эту передачу провел научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM.